Мы читаем труды Бааль Сулама, 488 страница, газета «Народ», под заголовок «Индивидуум и народ». Этот материал находится также на наших сайтах, и можно задавать вопросы в прямом эфире через наши сайты. Труды Бааль Сулама, 488 страница, газета «Народ», «Индивидуум и народ». Человек — создание социальное, и он может удовлетворить свои жизненные потребности лишь с помощью ближнего. А потому причастность многих является непременным условием его существования. Здесь не место исследовать процесс формирования народов. Нам достаточно изучить реальность, какой она перед нами предстает. Факт состоит в том, что индивидуум беспомощен в самостоятельном удовлетворении своих потребностей и нуждается в общественной жизни. Поэтому одиночки были вынуждены объединиться в единое сообщество, называющееся народ или государство, в котором каждый занимается своей отраслью специализации, один земледелием, другой ремесленничеством и тому подобное. А взаимоотношения они выстраивают на обмене плодами своего труда. Отсюда и произошли народы, каждому из которых присущ особый характер как в материальной жизни, так и в культурной. Из жизненных проявлений мы видим, что развитие народа полностью аналогично развитию отдельного человека, а роль каждого индивидуума в народе аналогична роли органов тела индивидуума. В теле каждого человека должна поддерживаться полная гармония между его органами. Глаза видят, мозг использует их, чтобы думать и давать рекомендации. Тогда руки работают или сражаются, ноги шагают и тому подобное. Каждый орган стоит на страже и ждет своего часа. Также и органы, которые составляют тело народа, консультирующие, представляющие работу, работающие, руководящие и тому подобное, они должны действовать, исходя из полной гармонии между собой. И это обязательное условие нормальной жизни народа и надежного существования. Естественная смерть индивидуума является результатом отсутствия гармонии между его органами. Также естественный закат народа есть результат определенной помехи, возникшей между его органами. Как засвидетельствовали наши предки, Иерусалим был разрушен лишь из-за беспричинной ненависти, царившей в том поколении. Ибо тогда заболевает народ и умирает, а органы его развиваются по ветру. Поэтому обязательным условием для каждого народа является крепкая внутренняя сплоченность, когда все составляющие его одиночки спаяны друг с другом из инстинктивной любви. И мало того, что каждый индивидуум будет обуславливать свое личное счастье счастьем народа, а свой личный упадок его упадком, он будет готов также отдать всего себя на благо народа в момент необходимости. В противном же случае их право на существование в качестве одного из народов мира утрачено загодя. И это не значит, что все без исключения индивидуумы в народе обязаны придерживаться подобных рамок. Имеется в виду, что сыновья народа, пребывающие в вышеописанном ощущении гармонии, и составляют народ. По их качественным показателям измеряется счастье народа и все его право на существование. А после того, как образовалась сумма индивидуумов, достаточная для существования народа, в нем уже может содержаться определенное количество неполноценных органов, не соединенных с телом народа в полной мере. Ведь основа уже заложена и обеспечена без них. Потому в древние времена мы не находим сообществ и объединений, члены которых не были бы связаны семейными узами. Ибо та примитивная любовь, которая необходима для существования социума, характерна для семей с детьми одного отца. Однако с развитием поколений объединенные сообщества подпадают под понятие государств. Иными словами, здесь уже нет никаких этнических семейных отношений. Единственная связь с государством — это уже не примитивная естественная связь. Теперь она вытекает из обоюдной заинтересованности. Каждый индивидуум объединяется с целым в единое тело, которое является государством. Государство всей силой института государственности защищает тело и имущество каждого индивидуума. Поколения перешли от естественной народной общественности, общности к искусственному государству, то есть от связи, вытекающей из примитивной любви, к связи, вытекающей из обоюдной заинтересованности. Однако переход этот совершенно не умаляет всех тех условий, которые обязательны для естественного этнического народа. И правило таково. Каждый здоровый человек наделен абсолютной властью над своими органами, которые основываются лишь на чувстве любви, ибо органы повинуются ему с большим удовольствием, без всякого трепета перед наказанием. Также и государство, в том, что касается его общих потребностей, должно править всеми своими индивидуумами абсолютной властью, основывающейся на любви, инстинктивной преданности частного целому. Это самая удобная сила, достаточная, чтобы задействовать индивидуумов на нужды общества. Однако власть, опирающаяся на принуждение и наказание, слишком слабая сила, чтобы в достаточной мере задействовать каждого индивидуума для поддержания нужд общества. В таком случае общество также слабеет и не сможет выполнять свои обязательства по защите и охране тела и имущества каждого индивидуума. При этом речь здесь не идет о форме государственного правления, ибо будь то автократия, демократия или коллективизм, это совершенно не влияет на основную опору силы общественного объединения. Народ сможет обосноваться и уж тем более продолжить свое существование лишь благодаря связи, вытекающей из свойственной обществу любви. И стыдно признаться, что одно из дорогих качеств, утраченных нами в течение изгнания, важнейшее из всех — это народное самосознание. Иными словами, то естественное ощущение, которое сплачивает и обеспечивает существование каждого народа. Узы любви, которые связывают народ, столь естественные и примитивные у всех народов, атрофировались и покинули наши сердца, мелькнули, ушли и нет их. А хуже всего, что та малость, которая осталась у нас от народной любви, не заложена в нас положительным образом, как это обычно бывает у всех народов, а существует внутри нас в отрицательном виде, являясь общим страданием, которое испытывает каждый из нас, будучи сыном своего народа. Как следствие, в нас отчеканилось народное сознание и родство по принципу братской близости в час несчастья — это внешний фактор. И хотя данный внешний фактор соединился и интегрировался с нашим естественным народным самосознанием, из этой смеси сверкнув, образовалось некое странное проявление народной любви, неестественное и непонятное. А главное, она совершенно непригодна для своей роли. Теплоты в ней хватает лишь для воодушевления, пока оно есть. Однако она лишена силы и мощи, которые позволили бы нам вновь сформироваться с ее помощью в качестве самостоятельного народа. Ведь объединение, существующее вследствие внешнего фактора, отнюдь не является народным. В этом мы похожи на массу орехов, внешне соединенных в одно тело мешком, который облегает и сдавливает их. Однако такая слитность не превращает их в спаянное тело. Каждое легкое колебание мешка вызывает пересыпание и разъединение, в результате чего орехи каждый раз составляют все новые частичные комбинации и сочетания. Все, чего им недостает, это естественная сплоченность изнутри, и вся сила их объединения порождена внешними обстоятельствами. И это крайне стесняет нам сердце. Однако в действительности народное горнило еще сохранилось в нас во всем своем размере, а только угасло и не действует внутри. К тому же оно понесло большой ущерб из-за примеси, которую, как сказано, получило извне. Это вовсе не обогащает нас, и реальность очень горька. Единственная надежда — основательным образом разработать для себя заново народное воспитание, вновь раскрыть и воспламенить естественную народную любовь, потухшую внутри, снова оживить те народные мускулы, которые не действуют в нас вот уже 2000 лет, используя для этого всевозможные подходящие средства. Тогда мы узнаем, что у нас есть естественное начало, обеспечивающее возможность отстроиться заново и продолжить свое существование в качестве народа, способного вести самостоятельную жизнь, подобно всем народам мира. Это является предварительным условием для всякой работы любого действия, ибо сначала строится фундамент, достаточно прочный для того, чтобы выдержать вес, который мы хотим на него взвалить, а затем мы начинаем строить само здание. И жаль того, кто строит здание без подобающей твердой основы, так как мало того, что не строит ничего, он также подвергает опасности себя и тех, кто находится поблизости. Ведь при любом легком сотрясении рухнет здание, и камни его рассеются на все 4 стороны. В связи с вышеупомянутым народным воспитанием я должен сразу же подчеркнуть, что хотя намерение мое состоит в том, чтобы укоренить между представителями народа еще большую любовь к отношению друг к другу, в частности, и к народу в целом, во всю возможную меру величия, вместе с тем это совершенно не перекликается с шовинизмом или столь ненавистным нам фашизмом. И в этом совесть моя абсолютно чиста, ибо хотя по своему звучанию слова и кажутся близкими друг другу, ведь шовинизм есть не что иное, как раздутая национальная любовь. Однако по высоте своего основания далеки они друг от друга, как черный и белый цвет. И для того, чтобы легко уловить разницу между ними, следует уподобить это свойством эгоизма и альтруизма в индивидууме. Ибо, как сказано, развитие народа полностью аналогично развитию отдельного человека во всех его индивидуальных чертах. Это является общим ключом к пониманию всех действующих в народе законов, таким образом, чтобы не отклоняться при этом ни вправо, ни влево, ни на волос. Ясно, что свойство эгоизма, заложенное в каждое создание, является условием, непреложно вытекающим из самого факта его существования. Ведь этого вообще не было бы... Без этого не было бы вообще обособленного самостоятельно существующего объекта. И вместе с тем это вовсе не противоречит свойству альтруизма в человеке. Только возникает необходимость воздвигнуть между ними прочные рубежи. Закон эгоизма обязан сохранять всю свою действенность лишь в мере того, что касается обеспечения минимальных потребностей. От всего излишка сверх этой меры дано право отказаться на пользу ближнего. И, разумеется, всякого поступающего подобным образом следует считать исключительным альтруистом. Если же кто-то поступается и минимальной своей частью на благо ближнего, подвергая тем самым опасности собственное существование, это уже совершенно неестественно. И совершить такое можно лишь один раз в жизни. Нам всегда отвратителен непомерный эгоист, вовсе не заботящийся о пользе ближнего. Из этого материала слеплены разбойники, убийцы и вовсе аморальные, вообще аморальные личности всех сортов. То же относится и к национальному эгоизму и альтруизму. Народная любовь обязана быть свойственной каждому человеку в народе не менее, чем индивидууму свойственна личная эгоистическая любовь к собственным нуждам. Иными словами, опять-таки в мере, достаточной для обеспечения минимальных потребностей народа, чтобы она могла быть самостоятельной. А излишек сверх этой минимальной меры можно посвятить гуманизму и общечеловеческим ценностям без национальных и расовых различий. В отличие от этого, абсолютно ненавистен нам утрированный национальный эгоизм, начиная с народов, вовсе не заботящихся о пользе ближнего, до узурпаторов и тех, кто проводит геноцид других народов в усладу себе. Это и называется шовинизмом. Отсюда следует, что люди, которые по гуманно-альтруистическим соображениям совершенно отказываются от национализма и становятся космополитами, в корне ошибаются, поскольку национализм и гуманизм вовсе не противоречат друг другу. Отсюда ясно, что народная любовь есть основа любого народа. Так же, как основой всякого самостоятельно существующего творения является эгоизм, без которого оно не смогло бы пребывать в мире. Вот и народная любовь, свойственная индивидуумам, является основой самостоятельности народа, существование и упразднение которого зависят лишь от нее. А потому она должна стать первоочередной заботой на пути к возрождению народа. Ведь любви этой нет сейчас в нашей среде, ибо мы потеряли ее на пути своих 2000-летних скитаний среди народов мира. Лишь единицы собрались здесь, и нет между ними ни малейшей связи по принципу чистой любви к своему народу. Просто один привязан к общему языку, другой — к общей родине, третий — к общей религии, четвертый — к общей истории. И они хотят здесь жить согласно правилам, существовавшим в том народе, из каждого, который пришел и не учитывает, что там нация опиралась на собственных сыновей еще до того, как он присоединился к ней, не сыграв активной роли в ее основании. В отличие от этого, приехав в землю Израиля, он не застал здесь никаких готовых распорядков, достаточных для самостоятельного существования народа. Нет у нас здесь другого национального материала, на структуру которого можно было бы положиться. Да и мы не хотим этого. Наоборот, мы обязаны всецело положиться на нашу собственную структуру. А как это сделать, когда нет больше никаких естественных национальных связей, способных объединить нас для выполнения этой роли? Хрупкие связи, основанные на языке, религии, истории, и хотя это важные ценности, национальной значимости которых никто не будет отрицать, вместе с тем, это совершенно недостаточно, чтобы опереться на них как на основу самостоятельного существования народа. Ведь в конечном счете здесь всего лишь собрались чужие люди, унаследовавшие культуру 70 народов, которые строят себе подмостки в собственном духе и вкусе. И нет ничего естественного и основательного, что могло бы объединить нас изнутри в единое целое. Однако знаю я, что всех нас связывает одно общее обстоятельство — бегство из горького и знания. Однако это лишь внешнее объединение, подобно мешку, связывающему груду орехов, о которой говорилось выше. Поэтому я сказал, что нам надо организовать для себя особое воспитание путем широкой пропаганды, дабы внести в каждого из нас чувство любви к народу и индивидуума к индивидууму, и индивидуума к обществу. Вновь открыв для себя народную любовь, коренившуюся в нашей среде еще тогда, когда мы жили на своей земле как один из народов. И работа эта предваряет любую другую, ибо, являясь основой, она, кроме того, придает высоту и успех всевозможным действиям, которые мы хотим совершать на этом поприще.
Шилот. Вопросы?
Шилот.
Ого, сколько вопросов.
Да, дорогой Рав, тут интересный отрывок как раз про сегодняшний момент. Исторически очень ярко описывает вопрос. А почему нет вот просто двух состояний? Любовь в народе или ненависть, чтобы можно было работать между ними. А вот еще есть вот такая клипа, когда национальная любовь становится вот фашизмом таким, шовинизмом, когда только в ненависти к другим может объединиться как бы народ. Почему вот эта третья форма существует?
Это крайняя форма эгоизма. Ничего здесь особенного нет?
Ну просто часто это люди путают как раз с любовью к своему народу. Вот если
да.
спросить там ваших соседей, да, вы любите свой народ? Они скажут, конечно, мы любим свой народ, но нам надо уничтожить наших врагов для того, чтобы мы счастливо жили.
Естественно.
Почему люди путают это с любовью? Почему непонятно, что это...
Потому что если ты любишь того, кто против тебя... Значит, ты враг своему народу. А если ты его ненавидишь и уничтожаешь, тогда ты герой своему народу. Вот и все.
Так путаница просто какая-то в мире существует. Почему Творец так не сделал, чтобы просто были два крайние состояния, там разбиение в народе, ненависть и любовь? Тогда можно было бы выбрать. Так люди путаются и думают, что они в любви находятся, а это вообще никакого отношения к любви не имеет.
Да, но ты тогда не смог бы переделать ненависть в любовь. Это было бы так же, как ты делаешь с, с животными. что ты их приручаешь, и они тебе продаются за еду.
А, так тут есть задача еще обязательно ненависть, любовь нужно переделать.
А как же? В этом-то вся и затея.
Ну так а та ненависть, которая сейчас развивается у народов, например, по отношению к другим народам.
Она должна быть опознана как неправильная ненависть, которая должна перейти в правильное осознание, что я ненавижу и что я люблю.
Ну, а вот вы в правильном состоянии, скажем, опять-таки больная тема соседей, да, как бы, вот они что, которые сейчас в вас ракеты стреляют, они что, полюбят и скажут, вот мы любим вот этих наших соседей?
Нет, это сразу не делается. За один шаг этого сделать нельзя. Но мы знаем о таких происшествиях, когда бывшие смертные враги переходили и становились абсолютными друзьями.
То есть вы видите, что это произойдет рано или поздно, да, такое состояние?
Я уверен, что так должно быть, потому что чем больше проявляется ненависть, тем больше проявится любовь.
А как мы можем помочь в том, чтобы определить, скажем, ну, чтобы не доводить уже до такого крайности, до таких,
Объяснять это... Надо объяснять это тем, что таков закон природы. И мы не можем иначе ничего делать. Только если мы поймем закон природы. Вот и все.
Ну, тут невозможно прийти к какой-то любви между одним и вторым. Это какая-то вселенская должна быть глобальная любовь, чтобы человек мог подняться вообще над всеми различиями.
И народ. В конечном итоге так и будет, потому что вот с союза в десятке мы приходим к союзу с Творцом. И поэтому поднимаемся над всеми силами природы в объединении и любви. И все силы природы объединяются в нас. И ненависть, и любовь. Беседа. Тов.
Москва 4.
Да, спасибо, Раф. Такой вопрос. Здесь очень много говорится про самостоятельность народа. Мы как группа Бней Барух, по сути, являемся же вот этим народом Израиль настоящим. А что нам нужно сделать для того, чтобы действительно мы стали этим самостоятельным народом и все почувствовали, что действительно есть такой народ, настоящий народ Израиль.
Для этого нам надо только объединиться между собой. То есть те, у кого есть движение внутреннее к постижению Творца, они должны объединиться между собой, чтобы создать условия для его раскрытия.
А самостоятельность в чем выражается? В том, что мы всегда поддерживаем вот это пламя любви, ну, именно внутрь, ну, как бы, исходя из ответственности внутри группы, и это не, ну, и все внешнее уже не должно являться для нас какой-то причиной для объединения.
Конечно. Чем больше мы будем объединяться внутренне, тем меньше мы будем обращать внимание на внешнее. Настолько, что для тебя объединиться с другим человеком, у которого другая ментальность или другие внешние признаки, они будут совершенно не играть никакой роли. Так что Все зависит от того, к чему мы идем.
А почему вот чем дольше наша группа находится, тем больше как будто бы мы начинаем обращать внимание вот на все эти внешние там войны и так далее. Ну, как будто наоборот, Творец подкидывает внешнего больше, и мы на него еще и больше реагируем.
Творец подкидывает нам всякие внешние новые признаки, чтобы мы через них поняли взаимозависимость всей природы. Всей природы. Чтобы и внешние, и внутренние части всей природы были в нашем понимании абсолютно замкнуты.
Спасибо.
Тов, что мы еще можем тут взять? Я думаю, что Рига.
Раф, можно сказать, что особенность любви еврейского народа в том, что оно строится на всеобщем эгоизме всех народов, как бы на сумме, и как будто на совершенном эгоизме. И только в этом случае, особенность в этом, что только тогда и любовь это может быть настоящей.
Да, да.
Спасибо.
Пяти сикс.
5-6.
Он дает очень детальное объяснение, что такое народ, как он устроен, как восстанавливает основу, и когда он появляется, как можно действовать по отношению к другим народам.
Да.
И вот из этой основы становится яснее, что народ Израиля — это не нация и вообще ничто. Изначально мы ведь пришли из других источников, из других мест, от других народов. И это не удается удержать, и поэтому появилась беспричинная ненависть, уход в изгнание 2000 лет тому назад. С тех пор мы в изгнании, и все больше еще отчуждения, различий, еще больше расстояния, дистанции между нами. А сейчас нас собрали как бы в мешок с орехами, благодаря антисемитизмам, собрали нас в Израиле, и... А мы не нация и не народ. А он говорит, поэтому надо заново восстановить воспитание, чтобы мы появились как народ. Это он говорит.
Да.
И непонятно, какое воспитание можно организовать во всем этом бардаке. О чем? На какой основе? Что будет общее? Из чего выйдет народ из людей, которые вообще не связаны друг с другом, да еще и ненавидят друг друга?
Народ должен строиться только на духовном фундамент. Нет никакого никакой другой основы. Просто если ты возьмешь какой-то другой народ, у нее есть земля, у него есть культура, воспитание, какие-то вещи в будущем, какие-то вещи от отцов и матерей. А у израильского народа нет этого. Как говорит Бааль Сулам, мы братья по несчастью. Если бы не несчастье, которое бы не спускалось нас на всех, мы вообще бы не ощущали, что здесь есть еще кто-то, кто находится в таком же состоянии, поэтому он близкий мне. Это закон, который говорит, что народ Израиля существует до этого момента. Хорошо?
Нет, понятно, но непонятно,
что?
как привести этих людей, которые в Израиле, привести к духовному воспитанию?
Ну, рассказывают им, насколько это возможно, а остальное закончит Творец за меня. Но нет другого выхода, только таким образом.
Пяти-три.
Туда, Рав.
Сейчас есть внешнее давление вот в процессе этой войны. А есть вот такое высказывание, что не я пробуждаю зарю. Наоборот, не заря меня пробуждает, а я пробуждаю зарю. Вот как мы пробуждаем зарю, а не заря нас.
Мы должны стремиться, очень быстро устремиться к объединению. Насколько это возможно быстро. И еще быстрее, чем все эти войны объединяют нас и делают с нами это.
Да.
Что нам еще нужно? Ага.
5:35.
Рав, он пишет тут, Бальсулям, что понятно, эгоизм, который положен в каждое творение, это условие существования творения. Без этого вообще бы он не существовал сам по себе. И вместе с этим нет необходимости отрицать альтруизм. Только надо выстроить четкие границы между ними. А что это за границы, которые должны возникнуть между ними?
Нужно немного продвинуться и увидеть, как с нами будет играть эта природа.
Что это значит? Что имеется в виду?
Нечего мне добавить к этому. Мы закончим сейчас урок, а все остальное мы продолжим на дневном уроке. Хорошо? Пожалуйста.
А раз так, то мы сейчас хотим перейти к семинару. Наш семинар будет... Это как групповое наше время, где мы подведем итоги урока в семинаре, в десятках. Каждая десятка подведет уроки. Какие центральные моменты,